радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире 369-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово архимандрита Лаврентия Постникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, пример жития преподобного Сергия всем русским православным людям. Основная тема этой проповеди – далее в нашей программе очередная беседа из цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сегодня Константин Ефимович начинает раздел «Проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского на воскресные дни». Беседа посвящена воскресному дню в неделю мытаря и фарисея. В середине нашей программы мы даем вам возможность, дорогие слушатели, погрузиться в атмосферу богослужений, проходивших в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в сопровождении объединенного хора под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Запись, которую мы рады сегодня предложить вашему вниманию, сделана в 2007 году. Вы услышите фрагменты божественной литургии, совершенный в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры наместником архиепископом Феогностом, прозвучат фрагменты хиротонии и евхаристического канона. Продолжает нашу программу уникальная запись «Слово в седмицу 19-ю по Пятидесятнице о воскрешении сына Наинской вдовы Господом Иисусом Христом», сказанного архимандритом Тихоном Агриковым, бывшим духовником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в схиме Пантелеимоном. Это запись 60-х годов прошлого века. Завершит нашу программу заметка профессора Московской Духовной Академии Бориса Михайловича Нелюбова о божественной литургии с точки зрения церковной филологии. Мы иллюстрируем, как всегда, нашу программу записями лаврского хора под управлением архимандрита Матфея.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рече Господь моим учеником, вся мне предана суть Отцем моим, и никто же знает Сына, токмо Отец, не Отца, кто знает, токмо Сын, и Ему жаще воли Сын открытий. Приидите ко мне все труждающиеся обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обряжете покой душам вашим, иго бо мое благо, и бремя мое легко есть. Господь призывает, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Да, когда Он был на земле, за Ним шло множество народа. Из Евангелия мы сегодня слышали, где Он учит всех людей, которые шли за Ним, призывает их к смирению, чистоте сердца, к милосердию, миротворчеству и страдать за правду. Казалось бы, Господь всесилен, то зачем же Он людей призывает именно к труду, чтобы трудились? И действительно так, если хранить чистоту, целомудрие, хранить мир – это великий труд и подвиг, потому что кроме божественной силы есть еще и темная сила, которая обещает людям наслаждение в этом мире. Еще в раю, когда дьявол говорил первым людям: «Кусите от этих плодов, и вы будете как боги». И сейчас он диктует людям всем, чтобы люди вкушали плоды вот этого мира и шли распутным путем. А Господь говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня кротости и смирения». И вот это учение, оно особенно провозглашается в церкви. И мы, когда заходим в храм, то с левой стороны мы всегда видим канон, и у канона крест распятия Христа. И Он с креста говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Только здесь у креста человек может найти покой и утешение, потому что от наслаждений мирских человек никогда не придет покой духовный и душевный. Он всегда будет разбит, и всегда он будет чувствовать недовольство в жизни. Почему? Да потому что человек склоняется к страстям и забывает, что над ним есть небо, и под ним есть адские мучения. Он старается жить только как диктует ему современный мир. Преподобный Сергий родился от родителей своих. И мы видим, родители его благочестивые. Мать, находясь в храме, когда была в положении, отрок трижды провозгласил, то есть произнес голос. И все были в недоумении, что будет из этого младенца. И вот когда он рос, учиться ему было трудно. Часто его в школе даже и били. И однако он, у него сердце такое было, он к Богу тянулся. И когда подрастал, то он из послушания родителей никогда не выходил. И мы знаем, когда он пошел искать лошадей, опять-таки, по поручению родительскому, он встречает старца, который дает ему часть просфоры. И после этого, когда уже старца приходит к себе домой, он начинает читать псалтирь. И все стали удивляться, кто его научил чтению. И потом, когда ему исполняется 18 лет, он и спрашивает благословение у родителей удалиться из этого мира. Но мать ему говорит: «Чадо, когда ты нас похоронишь, когда мы уйдем к Богу, тогда исполняй все, что тебе угодно». И он, как послушное дитё, исполняет их волю, что мы не видим у современных детей, когда они раньше времени теряют чистоту и целомудрие и уходят от своих родителей. И потом он удаляется в дремучие леса, где сейчас мы молимся. И тот он живет со зверями, тот он испытывает очень много испытаний, искушений от темной силы. И однако он, духовно сильный, отражает все вот эти напасти дьявольские. Но он не утаился от мира. К нему стали собираться множество людей. Сначала 4 человека, потом 12 долгое время были с ним. А потом это место стало заполняться иноками. И весь мир узнает о нем. И мы знаем, когда Дмитрий Донской приходит к нему за благословением, он благословляет его на Куликовскую битву и предрекает ему победу. А после этого опять-таки преподобный Сергий и объединяет князей для того, чтобы свергнуть татарское иго. И он, несмотря на свой старческий такой возраст, он идет к князьям и уговаривает их. А те, которые не соглашались, он закрывал у них храмы и таким образом заставлял их объединиться вокруг московского князя. И вот благодаря преподобного Сергия Россия выжила, и она стала крепкой. Но и после его смерти также он не оставляет и помогает России в трудные моменты. Мы знаем, когда было нашествие польское, он является монахом лаосским и говорит о уязвимых местах. Потом, когда французы напали на Россию, он также является Наполеону, когда тот заходит на колокольни Ивана Великого, и он видит с Воробьевых гор, идут на него три армии. И возглавляет этой армии монах. И вот он, когда сбегает с колокольни, говорит: «Скажите, пожалуйста, кто у русских охраняет, кто русские войска?» А ему говорят: «Преподобный Сергий». Он говорит: «Покажите мне». И когда они заходят в Успенский собор, ему показывают икону, он действительно видит, что именно тот возглавляет армию. И есть такая книжка «Два монарха» и старец Федор Кузьмич. И вот когда тот беседует с одним человеком, он говорит: когда Александр I услыхал о нашествии французов, он приходит к преподобному Сергию и со слезами молится. И он слышит внутренний голос: «Дай, говорит, полную волю Кутузову, и Бог поможет отразить французов и удалить их с Москвы. И они, подобно фараону, погрязнут все в реке Березне». Значит, Федор Кузьмич — это был, как говорят, Александр, который оставил престол и пошел странствовать. Во время войны нашей отечественной он также является нашей одной монахиней, которой мне пришлось с ней беседовать. Он является, говорит: «Не уходите никогда, Сергию Посаду. Ни одна, говорит, курочка не упадет отсюда. И до ныне преподобный хранит Россию. Казалось бы, государство развалилось. Но Россия пока стоит и будет стоять до тех пор, пока будет православие». И вот как говорит историк один, что благодаря православию Россия сохранила свою народность, и народ русский не растворил среди народов, принявших ее. Русский народ дорожил христианством, потому что оно осветило его и дало ему великую силу. Оно проникло в сок и кровь народа и стало основой народного характера. Отнимите у русского человека основу христианскую, и вы получите уже не русского, но человека без собственной личности, способного только рабски копировать все народы мира. Так что русское понимание христианства есть источник русского развития, без которого русский человек бывает способен только безрассудно перенимать чужое. Конечно, и до принятия христианства наш народ не был чужд духовного развития и стоял бесконечно выше, уже тогда в 8 столетии, в гражданском отношении, нежели многие миллионы дикарей теперь. Страшно потерять веру отцов, веру во Христа, ибо с потерей христианства и его требований евангельских человек теряет нравственную основу, теряет чувство видения Бога. Отсюда разлад между людьми и теряет чувство уважения. А из-за отсутствия уважения лучшего и высшего зарождается в людях эгоизм, грубое самолюбие и совершенное духовное неплодие. Тот человек, который не видит ничего выше, лучше и почетнее себя, сам впадает в самое глубокое унижение. Самообожание доводит до скотского бессмыслия. Вот до чего доходит человек без твердой нравственной основы, которая зиждется на учении Бога. И все это происходит с человеком из-за того, что он живет не своим умом, а посторонним, пришлым. Все мы знаем вековую истину, что русский человек любит всех, кто к нему приходит, и удовлетворяет их просьбы. Но плохо то, что он, как замечает один летописец: «Наш нрав слишком мягок, наше сердце слишком добро, наш ум слишком беспечен». Из-за беспечности ума человек доходит до того, что начинает говорить: «Бога нет. Его закон, ему закон не нужен». А задавался ли кто из подобных людей, что значит «закон Божий не нужен»? Закон учит почитать родителей, и что блудники, пьяницы, досадители Царства Божия не наследуют. То есть от этих поступков не будут иметь в душе ни радости, ни любви к людям, ни мира душевного. И тогда, несмотря ни на что, люди прислушиваются к этому зову, картина бывает печальная. Без Бога можно пить, и приняв полуголую моду, невозможно держать свои страсти, можно блудить, и не слушая совета родителей, можно им досаждать и глумиться. Постараемся жить учением Христовым, жить своей верой, своими обычаями, которыми жили наши предки, не прельщались никакими инославными приманками. Сохранив свою веру, они сохранили наше Отечество для нас, и мы должны хранить свою православную веру и Отечество для новых грядущих русских поколений, чему да поможет нам Господь и Его угодник и молитвенник наш преподобный Сергий. Аминь.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Призыв святого Иоанна, исполненный глубоким душепопечением, венчает его наставления в важнейшие праздники и может служить их завершением. Воскресные дни, полный годовой круг. Сказано в заповеди Божией: «Полный день субботний, еже святите его». На нашем новозаветном языке это значит: помни воскресный день, не забывай его, не забывай его святости, и своими добрыми делами старайся и сам освящать его. Истинно празднует воскресение тот, кто сам воскрес от мертвых дел для дел добродетелей, для веры и любви христианской, кто попрал невоздержание, роскошь и все страсти. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Святой Иоанн Кронштадтский хорошо помнил день субботний. Это видно из его дел, как доброго святого пастыря, так и из его наставлений. Сегодня мы имеем от батюшки слова на воскресные дни всего года. Причем почти на все воскресные дни по несколько проповедей, до шести. Автор старался их тематически объединить и представить на каждый воскресный день по одному поучению, в последовательности, принятой в полном собрании сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. Неделя о мытаре и фарисее. Святое Евангелие от Луки, глава 18, стихи 10, 14. Так называется эта неделя потому, что читается притча Господа нашего Иисуса Христа о мытаре и фарисее. Фарисеи гордились своим знанием закона, а между тем более всех бесчестили Бога преступлением закона и своим крайним лицемерием. Мытари же были сборщиками податей и по своему ремеслу нередко прибегали к незаконным средствам своих поборов. Оба они молились в храме. Фарисей молился так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие человеки, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как сей мытарь». Мытарь же молился иначе. Говорил немного, но много скорбел о своих грехах, не поднимая голову, ударяя себя в грудь, он говорил только: «Боже, милостив, будь мне грешному», и ушел из храма более оправданным, чем фарисей, хотя был грешником, а фарисей исполнял дела правды законной. Чем же угодно была молитва мытаря? Тем, что он был смирен и имел на молитве сердце сокрушенное. Фарисей же в своем самомнении и гордости забыл, кто он и с кем говорит. Грешник вообразил себя праведником. Грешник забыл, что он говорит со всевидящим и всеправедным. Фарисеи и мытари не по имени, конечно, а по делам есть и теперь. Страсть превозношения и самохвальство господствует и ныне в сынах падшего Адама. Соединенные с унижением других, они не что иное, как опасная болезнь нашей души. Не возноситься должно над другими, не гордиться, а смиряться. И сколько побуждений к смирению для каждого из нас. Человек ничего своего не имеет, все у него Божие, и душа, и тело, и все, что у него есть, кроме греха. К тому же надо заметить, что добрых дел у нас весьма мало, несравненно больше худых. Новое и сильнейшее побуждение к смирению. Все мы грешны и нуждаемся в Божьем милосердии. Если бы не ходатайствовал за нас Агнец Божий, вземающий грехи мира, каждый день и час над нами гремели бы удары небесного правосудия. Господи, без Тебя мы не можем творить и ничего же. Дай Ты нам это смиренно-мудрое мытаря и изгони из нас всякий помысл гордости фарисейской.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Программу продолжает архивная страничка. Как всегда, дорогие слушатели, мы вместе с вами рады на несколько минут перенестись в атмосферу лаврского богослужения. Сегодня в нашей программе прозвучат фрагменты диаконской хиротонии и евхаристического канона, записанные в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 2007 году. Поет объединенный лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. руководитель студии звукозаписи Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Василиск, любезно поделился с нашей программой некоторыми записями, которые ему предоставила одна из старейших прихожанок Троицы Сергиевой Лавры. В частности, в нашем распоряжении оказались записи фрагментов богослужения 60-х годов прошлого века и проповедей, сказанных выдающимся подвижником благочестия прошлого века, бывшим лаврским духовником, преподавателем Московской духовной академии, архимандритом Тихоном Агриковым. Перед своей кончиной отец Тихон принял схиму с именем Пантелеймон. Слушателям программы «Троицкое слово» это имя должно быть знакомо, поскольку несколько передач мы посвятили памяти отца Тихона. А сегодня мы имеем счастье слышать его живой голос, сохраненный для нас благодарными прихожанами. Как раз сегодня Святая Церковь совершает неделю, 19-ю по Пятидесятнице, и вы услышите слово на евангельское чтение о воскрешении сына Наинской вдовы. Послушайте проповедь архимандрита Тихона Агрикова.
Возлюбленные братья и сестры, стоящий день, Святой Евангелие говорит нам о том, как Спаситель своими учениками приблизался к городу, к одному городу. И вот, не доходя до этого города Наина, навстречу ему вышла похоронной процессии вдова, хоронила своего единственного сына. Это была печальная картина. Весь город собрался сочувствуя бедной вдове, потерявшей единственную свою надежду в жизни. Господь Спаситель, его милосердие встретилось с горем человеческим, и он не прошел мимо этой несчастной вдовы. Он прежде всего обратился к ней и сказал ей: «Не плачь». И потом подошедший коснулся и приказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И мертвый поднялся в гробе. Это было неописуемо. Это страшная картина. Многие разбежались в страхе и были в большом трепете. Дорогие братья и сестры, это евангельское повествование говорит нам о том, что Спаситель, Господь наш Иисус Христос, всегда является милосердным Учителем, Господом и Спасителем, и всегда близок каждому человеку горю и страданию. Его данный случай показывает нам, что Он, имея незреченное милосердие и любовь к человеку, страждущему, плачущей в женщине, он прежде всего стремится утешить ее. Он даже не подошел сначала и не сделал великого чуда, а прежде обратился к матери и говорит ей кротко: «Не плачь». Она, видимо, сильно горевала, сильно была потрясена этой страшной потерей сына своего единственного. Юноша был добрый и любимый, и горе материнское было неописуемо по существу. И Господь утешил ее, успокоил и затем вернул ее сына умершего. Святые отцы говорят, что Господь наш Иисус Христос и поныне утешает и говорит свое кроткое и сочувствующее «не плачь», говорит и поныне. И поныне Он воскрешает мертвые души. Великое горе, дорогие братья и сестры, матери, потерять сына, единственного, опору и надежду в жизни. Но еще страшнее, еще большее горе потерять у матери сына навсегда, когда человек умирает не телесной смертью, а смертью души, когда погибает душа человеческая, когда сыны наши или дочери совсем умирают духовно, безвозвратно, вот это горе еще страшнее. нежели естественная смерть физическая. И вот поэтому, дорогие братья и сестры, каждая мать должна думать в настоящие минуты вообще в жизни о том, чтобы дети ее, любимые и родимые, не умирали духом, не погибали навсегда для вечной жизни. Всякая известная смерть есть временная смерть, есть надежда на будущее спасение, но смерть души – это безвозвратная погибель. И вот об этом каждой матери плакать следует. Хотя Господь милосердный и здесь утешает, и здесь говорит: не плачь, не плачь, мать, не убивайся слишком, потому что есть надежда на воскресение каждой погибшей души, пока она еще жива, пока она еще ходит между нами. И Господь говорит: не плачь, мать, но при этом и вызывает веру, веру великое всемогущество Божие, веру и молитву к Богу, чтобы вместе со слезами вознести к Господу слезы надежды, слезы великой веры и упования, что Христос воскресит, Он силен воскресить и умершую, погибшую душу нашего дитяти. И вот поэтому, дорогие братья и сестры, настоящий утешительный глаз, выраженный в Святом Евангелии Спасителем, он относится не только к наинской вдове, потерявшей сына, но каждой христианской матери, каждому из нас, родителям, духовным отцам, священству, пастырям, когда души человеческие могут умирать вечной смертью и безвозвратно погибать для жизни. Вот об этом плакать следует. Невзирая даже на утешение Спасителя, и вместе с тем глубоко просить у Господа Иисуса Христа, чтобы Он милосердный не прошел мимо и нашего горя семейного, не прошел и мимо нашего несчастья, но чтобы утешил каждую несчастную мать, в которой дети непослушны, жены, которые мужья пьют, искрят, дерутся и прочее. И вот здесь особая нужна вера Спасителю, чтобы Христос, Сын Божий, и ныне ходящий и встречающийся с горем человеческим, чтобы Он утешил и нас, чтобы мы не впали в бесконечное отчаяние, но с верой и упованием на Господа имели и утешение, и главное веру, что Христос всегда, ныне и всегда воскресает мертвых и спасает погибающие души. Будем просить Господа Спасителя и Пречистую Его Матерь, Пренепорочную Деву Марию, чтобы нам в жизни не плакать безутешным горем, отчаянием и ропота, но чтобы с великой надеждой и верой уповать на бесконечное милосердие Божие и надеяться, что Христос Спаситель и наши души воскресит для вечной жизни и наших близких спасет. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Тихона Агрикова на евангельское чтение о воскрешении сына наинской вдовы. Запись 60-х годов прошлого века. завершает нашу сегодняшнюю программу запись, сделанная в стенах Московской Духовной Академии. О божественной литургии с точки зрения церковной филологии расскажет профессор Московской Духовной Академии Борис Михайлович Нелюбов. Мы считаем, что сегодня, когда разгорелась неожиданная полемика о возможностях перевода или замены каких-то непонятных слов в богослужебном языке русской церкви, эта беседа прозвучит очень актуально.
Каждый шаг земной жизни православного христианина церковь сопровождает и освящает святыми таинствами, различными чинопоследованиями, молитвословиями, которые, если вдуматься, поражают своим глубоким смыслом и внешним благолепием. Святые отцы и учители церкви, авторы множества молитвословий, стихир, канонов, в составленных ими произведениях отразили свой духовный опыт восхождения к Богу, общения с Ним. И этот их живой опыт стал нашим достоянием, той духовной пищей, которая нас укрепляет духовно и физически в тяжкой невидимой брани к началам и мерзжителям тьмы века сего. И несмотря на то, что многие молитвословия были написаны по-гречески и до нас дошли в переводе на славянском, они не утратили своей сладости церковной, своей духовности, которая невидимо присутствует и в храме, потому что в той или иной мере комментируют Слово Божие, проходящее до разделения души и духа. К сожалению, не все и не всегда приятно в нашем общественном богослужении и домашней молитве. Да и непонятно, многие церковные песнопения, молитвословия, ветхозаветные, новозаветные чтения требуют комментариев. Речь не идет о переводе всего богослужения суточного и годичного круга на русский язык. Да это и невозможно. Речь идет о разъяснительных беседах пастыря с паствой, который хочет все знать о своей вере православной, и ей необходимо благовествовать это. Разумеется, если она того хочет, потому что есть такие ревнители благочестия, в кавычках, со своей верой и не по разуму, которые считают необязательным научение книжной премудрости. Им апостол Филипп с его «разумеешь ли я же чтеши» не нужен. Они даже указывают на некнижных и простых подвижников, достигших святости в пустынях, вертепах, пропастях земных. И без этого, как говорится, внешнего научения. Богопознание – это не для них. Однако вернемся к богослужению. На первый взгляд все понятно. Но вот прошение к тени, якуда человека любит Бог наш, вознеспослит нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Слово «вознеспослит» – антикатапемпси – означает «не спосылать за что-то», ибо приставка «анти», происходя от одноименного предлога, имеет торговый оттенок, коммерческий, вместо. Поэтому перевод этого прошения таков. Помолимся, чтобы человеколюбивый Бог наш, принявший их, то есть дары, во святой, пренебесный и духовный жертвенник, как запад духовного благоухания, не спослал нам за это божественную благодать и дар Святого Духа. А возглас священника, а всех изо вся, катапанта ке виапанта, это прошение в первых помяни Господи, вообще без греческой филологии не понять. Этот возглас, согласно святому Иустину и святому Иринею, следует понимать так. «Твое от твоих тебе приносим на всяком месте и за все твое благодеяние». Но возглас «и всех, и вся» переводится «и всех мужчин, и всех женщин», потому что «всех» стоит в мужском роде, и по-гречески это будет «пантон», а «вся» — это женский род «пасон», который относится к женскому полу. Священник, после приложив Духом Твоим Святым, читает молитву, где имеются слова «Еще приносим Ти словесную сию службу». Славянское слово «служба» — это не просто служба, служба на работе, там, по дому и так далее. Это поклонение, которое относится к Богу. Потому что на престоле в этот момент находится сам Христос, Бога-человек, и ему воздается божеское поклонение. Согласно решению Седьмого Вселенского Собора, были выработаны три термина для богопочитания. Первый термин – латрия, который относится только к Богу. Второй – проскинесис. Проскинесис, который относится к иконопочитанию, на которой изображен образ Христа. И третье – тимисис, потому что этим термином православные христиане обращаются к Божьей Матери и всем святым. Поэтому, поскольку на престоле лежит Бога-человек, то ему латрийное поклонение, на славянский язык, оно переводится словом «служба». В литургии прежде священных даров, за которые исполняется песнопение «Ныне силы небесные с нами невидимо служат», тоже стоит глагол «латревусин», что означает «поклонение как Богу». Помните, как после искушения Христа на 40-дневной горе, когда дьявол отступил от Христа, ангелы подошли и служили ему «элатревон авто», то есть поклонились как Богу. Следует отметить, что в той же молитве, после слов «Иже приносим», следует продолжение «Иже в вере скончавшихся, праотец, отец» и так далее. После чего, естественно, идет возглас «изрядно о пресвятей, причисти» и так далее. Потому что предлог «итер» с родительным падежом означает «за», «в защиту». Это в литургии святого Иоанна Златоуста находится. Однако в литургии святого Василия Великого в молитве «нас же всех» после слов «но да обрящим милость и благодать со всеми святыми, от века ти благоугодившими, праотцы, отцы, патриархи» и так далее, следует возглас к греческому служебнику «изрядно, с пресвятей, причистей, преблагословенной» и так далее. И хотя в славянском служебнике та же молитва и тот же предлог, правда, с родительным падежом, вместе с праотцы и отцы, однако возглас взят из литургии святого Иоанна Златоуста. Когда это произошло, на каком историческом этапе, никто не знает. Но факт грамматического несогласования налице. Ну и еще один момент имеется. Когда священник читает возглас «Первых помяни Господь», там «Энбротис», «Мни святи Кирия», оно заканчивается словами «Право правища, слово Твоя истины, орфотомонда тон логон тисис алифиас». Глагол «орфотомео» означает, ну, правильно разрезать. В сочетании со словом он переводится «правильно распространяющего слово Твоя истина». Ведь известно, что в истории были и святители, и даже первосвятители, ну, которые впоследствии церковь осудила, и они, в общем, сопрещены и с еретиками. Особое место в божественной литургии занимает херувимская песня. С большим благоговением верующие служат это церковное песнопение, но вряд ли до конца в большинстве своем понимают истинный смысл этого составленного 1500 лет назад произведения. Славянский текст таков. «Иже херувимы, тайнообразующие, иже творящие троицы, рецитую песнь перебивающую, всякую и ныне отложим попечение, якуда царя всех подымем, ангельскими невидимы дареносимы чинами». Аллилуйя. Синтаксически здесь одно распространенное и причастным оборотом предложение составлено по, собственно, стилистике греческого языка. Следует обратить внимание на три основных момента, которые зачастую неправильно толкуют и потому требуют филологического анализа. Во-первых, Тресвятая песнь. Что такое Тресвятая песнь? Это не святые Божии и не свят-свят-свят Господь Саваоф, как думают некоторые. Здесь превосходная степень греческого прилагательного «агиос» – «святой». И в славянском языке имеется нечто подобное, потому что славянский язык – это, собственно, калька, церковно-славянский язык, калька с греческого языка. Например, трисолнечный свет, да, триокаянный, триволнение и так далее. Это не значит, что свет в три солнца там, или, скажем, три окаянны, что это такое, или три волнения. Это не значит, что там бушующее море в три волны. Три волнения – это буря примерно в 9 баллов. Здесь речь идет о святейшей песне «Аллилуйя», «Хвала Богу», которую мы в несравненно меньшей степени, нежели херувимы, исполняем в этот момент перенесения честных даров с жертвенника на престол. Мы, разумеется, не можем исполнить эту песню или услышать в ангельском исполнении у престола Божия. Немощь человеческая не позволит. Второе недоразумение связано со словом «подымем» в славянском тексте. В греческом тексте стоит не глагол, а причастие будущего времени. Поэтому здесь подразумевается эсхатологическое сретение Господа, как все царя. И греческое причастие «иподэксомени», происходящее от глагола «иподэхоме», означает «встречать». Возьмите, например, сцену возвращения с победы Радамеса из оперы «Верди Аида», когда с правой стороны сцены в окружении личной гвардии идет этот полководец, а слева убегает народ навстречу победителю и воспевает его подвиг под чарующие звуки марша. И, наконец, слово «дариносима», «дарифоруменон» – это полуперевод, в котором первая часть греческая, а вторая славянская. Это причастие настоящего времени средним залогом мужского рода единственного числа винительного падежа от глагола «дорифорео» – «носить копье». Этот же глагол в среднем залоге означает «быть в окружении копьеносцев». Копьеносцы, как известно, были личной гвардией царя, полководца, его телохранителями и спутниками. Кстати, «дорифорос» – это спутник, например, «луна». Дорифорос, то есть спутник Земли. Значит, здесь говорится о царе, который будет идти в окружении копьеносцев и в сочетании с выражением «тес ангеликес таксиси» – «ангельскими чинами» эта фраза переводится как «идущего в окружении невидимо присутствующих полчищ ангелов». Все гипотезы, будто в древности царя или полководца несли на копьях, несостоятельно, потому что это и небезопасно, и грамматически неверно. Поэтому и поется или на щите, то есть на смертном одре, или со щитом, то есть живой и невредимый. Итак, все песнопение звучит следующим образом. Мы, таинственно изображая херувимов, и святейшую песнь «Аллилуйя», воспевая Животворящей Троице, давайте отложим все наши житейские заботы, намереваясь, как действительно все царя, встретить Христа, идущего в окружении невидимо присутствующих полчищ ангелов-дорифоров. Таков подлинный смысл этого замечательного песнопения, составленного по преданию императором Юстинианом, и исполняемого в православной церкви с тех пор и до ныне. На этом, пожалуй, и можно закончить наше это краткое изложение особенностей литургийных, которых, безусловно, очень много. И для того, чтобы всех их пересчитать, я думаю, что и не хватит нам и лета повествующего. Поэтому мы тоже отложим это наше попечение до будущего, чтобы поговорить о других богослужебных особенностях нашей православной церкви. Верю.